Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня говорим об одном из самых, наверное, известных персонажей русского средневековья, о святом благоверном князе Андрее Боголюбском. Сегодня с нами в студии гость, историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Настоящий большой специалист по эпохе Андрея Боголюбского и в целом по удельной эпохе в истории Руси. Сегодня я хочу начать беседу, так сказать, не с детства, юности, с младенческих лет, а с взгляда на судьбу и память об Андрее Боголюбском с высоты птичьего полета. Ведь о чем, в сущности, разговаривают не историки, не профессионалы, а, так сказать, просто люди, которые знают и любят русскую старину, когда речь заходит об этом историческом персонаже. Обыкновенно обращают внимание на два пункта в его биографии. Во-первых, и прежде всего, как это ни парадоксально, на его ужасную смерть. И, во-вторых, на те, вошедшие в научно-популярную литературу, в литературу житийную, в литературу даже дидактическую, в учебнике, фразу, согласно которой Андрей Боголюбский был один из самодержцев, таких крутых нравом государей, которые строили единодержавную страну на северо-востоке Руси. Вот, Глеб Анатольевич, до какой степени эта точка зрения верна? Нет ли здесь какого-то перекоса? Может быть, в судьбе Андрея Боголюбского стоило бы отметить что-то другое? Или, может быть, в характере его есть черты, которые не вписываются вот в эту простую картинку из двух позиций?
Ну, здесь даже картинки как таковой нет, не получается. Скорее, такой лозунг, который был выдвинут уже достаточно давно в исторической литературе, что Андрей Боголюбский был отец русского деспотизма, первый русский самодержец. Вплоть до такого, действительно, формулировки как родоначальник русского деспотизма. Это совсем не так, мягко говоря. Более того, история Владимира Суздальской Руси при Андрее Юрьевиче Боголюбском – это история достаточно сложная, а сама фигура Боголюбского гораздо более в этой ситуации выглядит многомерной, нежели чем вот такой тут же возникающий образ при словах «деспот и самодержец» мрачного властолюбца, который только об этом и думал. Вот, например, как арестовал тут же Костомаров, который занимался интригами своих Владимиро-Суздальских болот, разбрасывая щупальца по всей остальной Руси. Примерно так Костомаров писал.
Точно это цитату, сейчас похоже не помню. На какого-то болотного осьминога.
Да-да-да, вот примерно такой образ здесь и возникает. На самом деле ничего подобного. Андрей Юрьевич был очень яркий человек по жизни. Помимо того, что это был человек удивительной храбрости, что в молодости он не единожды проявил, участвуя в многочисленных походах своего отца, князя Юрия Долгорукого, это еще был человек удивительного личного христианского смирения, удивительной личной святости, что отмечено во всех текстах, как летописных, так и житийных в этом плане. Это был человек, который любил, умел молиться, это был человек, который любил, умел раздавать милостыню, человек, который всегда прислушивался к просьбам людей в определенной ситуации, попавших в беду в этом смысле. То есть тот образ христианского государя, в какой степени могли в XII веке ему следовать, он старался ему следовать. Это удивительно.
То есть, иными словами, это не просто единодержец, убитый слугами, а это в юные годы храбрейший воин, а в возрасте зрелости святой человек.
Да, святой человек, но что удивительно, эта святость совпадала, это такой один из многих парадоксов на самом деле в истории Андрея Боголюбского, совпадала с удивительной политической проницательностью и замечательным политическим талантом. Вот совершенно четко видно, что Андрей Боголюбский, например, не был там великим полководцем в этом плане. Это человек, который, да, был отчаянным рубакой по молодости, а потом было заметно, что война его раздражает, он его не любит в этой ситуации. Но при этом конфликты, которые так или иначе оказывался втянут Андрей Боголюбский, в которые была втянута Владимиро-Суздальская Русь, он почти всегда чисто политическими методами, не на поле боя, наоборот, войска, которыми чаще всего командовали его сыновья в период правления Андрея Боголюбского, иногда терпели совершенно невероятные, совершенно сокрушительные поражения. Просто позорные, как, например, было в случае при осаде Новгорода. Но в итоге, благодаря политическому таланту, благодаря умению наладить дипломатические контакты, сократить коалиции князей, которые были иногда вполне добровольно, а иногда вынуждены были выступать на его стороне, он все эти боевые столкновения, все эти войны в итоге выиграл. Владимиро-Суздальская Русь в ходе правления Андрея Юрьевича Боголюбского всегда побеждала.
Итак, Глеб Анатольевич, я не ошибусь, если резюмирую ваши слова об Андрее Боголюбском, следующим образом. Боец, стратег, святой. И уже следующим по очереди идет единодержец, и уж совсем, в общем-то, не в фокусе внимания для человека, который занимается биографией Андрея Боголюбского, должна быть его страшная смерть.
Да, просто смерть была настолько страшна и небывала в истории Руси, настолько привлекла внимание, и настолько она была неожиданна для подданных и для соседей, что она естественным образом произвела шокирующее впечатление. Это шокирующее впечатление отразилось в летописании и в житийной литературе. И подобного рода громкое дело, вот его отзвук, он сохраняется и по сей день в современной историографии. А еще к моментам, касающимся именно талантов и успехов Андрея Боголюбского, я бы еще добавил такой пункт, как градостроитель и храмостроитель. Это фактически этот человек является реальным основателем Москвы. Почему? Потому что...
Да, вот об этом подробнее.
Да, потому что его отец Юрий Долгорукий отдал приказ об основании града и крепости на реке Москве, а в 1156 году непосредственно строительством на реке Москве и на реке Неглинной крепости и посада руководил князь Андрей Юрьевич Боголюбский, в этот момент уже прочно севший на Владимиро-Суздальский стол.
Ну, вот. А вот когда это произошло?
1156 год.
А вы сказали градостроитель и храмостроитель. Явно из ваших слов следует, что одной Москвой дело не ограничилось.
Ну, конечно, нет.
И, конечно же, стоит поговорить о том, чему именно он был основатель, и его родением действительно было возведено огромное количество величественных зданий.
Более того, Москва здесь только один из, как бы так, целого ряда городов Владимиро-Суздальской Руси, который он и возвел, и обустроил, но все-таки главным был Владимир.
Ну да, так сказать, Москва в этом ряду стоит примерно так. Вот каменный храм, вот мощная крепость, вот резиденция, ну, еще охотничья старушка под названием Москва.
Ну да, нет, ну, скорее, сторожевая крепость в этом плане, мало ли, набегут поганые. Но главное – это именно Владимир, который принял все свои формы удивлявшего всех громадного города, действительно, стольного града с этого момента именно при Андрее Юрьевиче Боголюбском. Успенский собор был построен в первом своем варианте при Андрее Юрьевиче Боголюбском. Само Боголюбово, как мы знаем, как резиденцию князя Андрея Юрьевича Боголюбского, как мощный замок был построен при нем. Наконец, шедевр, безусловный шедевр древнерусского зодчества, церковь Покрова на Нерли, была построена при Андрее Юрьевиче Боголюбском во многом как памятник его умершему сыну.
А о чем мы сейчас говорим? О Владимирщине, Московской земле. То есть, в сущности, мы говорим о северо-восточной Руси, и князь Андрей Боголюбский, конечно же, множеством нитей связан в своей судьбе именно с этой частью Руси, с русским севером. Это герой русского севера, это человек, без судьбы которого историческая судьба огромного региона северо-восточной Руси, Руси Владимира Суздальской, абсолютно немыслима. Но, прежде хотелось бы сказать и несколько о другом. Ведь история подвигов и государственных деяний Андрея Боголюбского начиналась не на севере. Начиналась она на юге Руси и связана с тяжелейшими войнами за южно-русские земли, за Киевщину и так далее. Ну вот, так сказать, чтобы подготовить к этому разговору вас, дорогие радиослушатели, я хочу, чтобы прозвучал в эфире фрагмент из замечательного музыкального произведения «Фрески» Софии Киевской. Автор этого произведения – композитор Валерий Кикта. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами продолжаем беседу о святом благоверном князе Андрее Боголюбском. Мы беседуем с историком Глебом Анатольевичем Елисеевым. Ну и после этой замечательной светлой мелодии, как это ни парадоксально, говорить мы будем о вещах темных, кровавых и скверных. Но, как говорится, слово из песни не выкинешь, придется поговорить и об этом. Глеб Анатольевич, вся юность князя, да, в общем-то, и вся молодость его утопали в междоусобных войнах. А почему это происходило? Почему он должен был без конца тратить свои силы, время, свою юную удаль и отвагу на чудовищные кровавые междоусобья?
Существовала огромная проблема, связанная с тем, что его отец, хорошо известный нам князь Юрий Владимирович Долгорукий, претендовал всегда на киевский стол. Зацикленность в этой ситуации отца Андрея Юрьевича привела к тому, что он, как законопослушный сын, как и его братья, тоже, например, старший брат Ростислав, были вынуждены сопровождать его в походах, участвовать в этих бесконечных войнах за Киев, которые с переменным успехом вел Юрий Владимирович в этой ситуации, который чаще терпел поражения, чем победы, но в итоге все-таки киевский престол сумел к концу жизни себе вырвать.
И недолго на нем посидел.
Да, недолго на нем посидел. При этом, что любопытно, летопись упорно отмечает, что Андрей Юрьевич в этой ситуации постоянно предлагал отцу: пойдем к себе назад на Суздаль. Он Киев вообще не видел в виде какого-то такого драгоценного приза. Его устраивало княжение во Владимира Суздальской земле.
Дома-то и так хорошо.
Дома так хорошо, замечательно в этом плане. И активные действия отца здесь, на юге, захват Киева, это бесконечная война с Владимиро-Волынскими князьями, которую впоследствии унаследует Андрей Юрьевич, так или иначе. Ну, там больше, конечно, придется его младшему брату с этим столкнуться, но тем не менее, и князю Андрею Юрьевичу придется так или иначе впоследствии участвовать в этом противостоянии за Киев, вызывал у него только раздражение. Более того, отчаянный храбрец, человек, который впадал в боевой раж в случае боевых столкновений, когда его буквально под усы его коня останавливали сподвижники в ситуации, при которой он там один пытался ворваться в ряды врагов и рубить их.
Дружина держала за штаны.
Да, буквально вообще там один из союзных половцев остановил его, бросившись почти под копыта коня, сказав: князь, ты погибнешь, ты посмотри, все остальные уже побежали во время очень неудачного, одного из неудачных сражений. На уровне дипломатическом, во время переговоров, Андрей Юрьевич всегда выступал откровенным миротворцем. Он упорно советовал отцу, в отличие, например, от старшего брата, от Ростислава Юрьевича, упорно призывал отца решить дело миром, упорно призывал к тому, чтобы так или иначе, если есть необходимость, даже уступить в этой ситуации.
Но если доходило до драки...
Да, там ситуации были там совершенно невероятные, как при взятии Луцка, когда его конь был ранен 3 раза, с трудом вынес его из схватки и буквально пал под князем вот в этой ситуации, доведя его до более-менее безопасного места. То есть до такой степени сечи, на уровне, как только этот боевой раж схлынул, вступала, включалась холодная голова политика, которая впоследствии и в основном работала у Андрея Юрьевича. Ситуация второй половины его жизни, ситуация, когда он уже, в отличие от ситуации при жизни отца, когда он, ну, отца на подхвате, так или иначе, должен выполнять его волю, что он делал, кстати, с огромным неудовольствием, когда отец его сажал то в одну, то в другую крепость Южной Руси вокруг
Киева. И даже отговаривал от отца активно от той бешеной совершенно политики, которую тот вел в своих завоеваниях на юге Руси.
Да, и в конце концов дело закончилось-то откровенным бунтом, когда...
Вот это самый важный момент, поворотный пункт во всей судьбе Андрея Боголюбского. Я хочу, чтобы мы о нем поговорили подробнее. Итак, в судьбе Андрея Боголюбского был момент, когда вектор его судьбы переменился. Переменился он не только географически, он не только, так сказать, стрелка перешла с Киева на север, но еще и весь образ действий изменился. Прошу, Глеб Анатольевич.
Ситуация 1155 года. После очередного захвата Киева Юрий Владимирович в очередной раз садится на киевский стол, а он начинает своих сыновей рассаживать по крепостям. В этой ситуации Андрей Юрьевич получает Выжгород в качестве своего удела и крепости, которая должна прикрывать подходы к Киеву. Некоторое время Андрей Юрьевич там сидит, а потом совершает совершенно невероятную вещь. Взяв главную Выжгородскую святыню, икону Пресвятой Богородицы Вышгородскую, которую сейчас мы знаем как икону Пресвятой Богородицы Владимирскую, которая считалась списком с иконы, созданной самим евангелистом Лукой, вместе со своими ближайшими сподвижниками, семьей, и договорившись предварительно с боярством ростовским и суздальским, Андрей Юрьевич, по сути дела, бежит на северо-восток, на свой родной северо-восток. И, прибыв туда, по решению ростовского и суздальского вечи объявляется Владимир суздальским князем.
И даже более того, позднейшие летописцы говорили о том, что вместе с князем Андреем и Богородичной иконою от Киевской земли на север царственность перешла.
Да, поэтому не случайно, иногда даже в текстах того времени, особенно более позднего времени, Андреевича называют царем. Это вот первое такого рода упоминание древнерусского князя в подобного рода титулатуре. Каким-то образом Юрий Владимирович все-таки смирился с этим поступком сына, с этой выходкой.
Но он смирился, потому что ему, простите за выражение, карта пошла, он все-таки ухватил Киев и остался доволен, чего ж теперь с сыном-то ссориться.
Да. Более того, судя по тому, как рьяно Андрей Юрьевич взялся и деятельно взялся за управление именно северо-восточным куском Руси, Юрий Владимирович понял, что сын прекрасно справляется. Ну что ж тут в этой ситуации менять коней на переправе, если садит такой вырастил такого прекрасного администратора, который решает дела на той территории, которая самому Юрию Владимировичу никогда не глянулась. Это был человек, которого всегда интересовала старая, там, классическая русская земля, то есть территория Киевской Руси.
Ну, тепло, может быть, он любил.
Ну, вот была тяготение киевским землям и бесконечная борьба с Владимиро-Волынскими западенскими князьями, она вокруг этого шла безостановочно.
Ну, а у нас тут лес, комары, клюква на болотах, хлеб родится плохо, ну и разве что рыбы в реках огромное количество. А вот Андрею Юрьевичу понравилось, и чем же он занимался, воздвигшись на престол Владимира Суздальский, чем отмечена была его деятельная натура вот в трудах на новом месте?
Ну, во-первых, была в значительной степени действительно упорядочена жизнь на Владимиро-Суздальской Руси. Строятся новые города, закладываются новые храмы, активно торговля совершенствуется. Плюс к тому очень мощно совершенствуется оборона со стороны старого и недоброго заклятого врага Владимиро-Суздальской Руси, со стороны Волжской Булгарии. Андрей Юрьевич организует за годы своего правления два достаточно мощных похода, которые руководят его сыновья, и эти походы надолго отбили у волжских булгар желание перейти и пограбить территорию Владимира Суздальской Руси.
А в каком отношении, в каких отношениях был Андрей Боголюбский с половцами?
Ну, дело в том, что здесь достаточно любопытная ситуация. Думаю, все знают, что Андрей Юрьевич Боголюбский был сыном половецкой княжны. Вот имени истории не сохранил, она была дочерью, судя по всему, князя Осени Половецкого. Но при этом своими половецкими родственниками, хотя у него сохранялись очень хорошие отношения, он опять-таки выполнял целый ряд дипломатических поручений к половцам, когда отец ему это поручал. Половцы входили в непосредственное его подчинение во время походов Юрия Владимировича. Но, что характерно, сам Андрей Юрьевич ни в одном из своих походов половцев не задействовал. То есть какого угодно князя можно обвинить, многих князей можно обвинить в том, что они наводили поганых на землю русскую, кроме Андрея Юрьевича Боголюбского.
Ну, а сам-то он с половцами воевал, или этим его судьба не отмечена?
Нет, судьба не отмечена, потому что здесь, в данный конкретный момент, главным, по сути дела, противником с точки зрения, ну, условно, кочевой, все-таки Волжская Булгария – это оседлая территория, но главным противником со стороны соседей Руси, для Владимиро-Суздальских территорий является Волжская Булгария.
Здесь мне хотелось бы провести важную параллель. В сущности, времена Андрея Боголюбского – это еще и времена другого знаменитого персонажа средневековой русской истории – злосчастного князя Игоря, который как раз ходил на половцев. Один из русских князей умел с половцами ладить, не наводил их на свою землю и на соседние земли враждебных к нему князей, был с ними, с половцами, в отношениях брачного свойства, и в то же время так построил свою политику, что половец не мучил его земель, и сам Андрей Боголюбский не топтал земли половецкие. Ну, а не хочется ли в этом смысле с горечью посмотреть на иной опыт, героический, но в то же время страшный, опыт князя Игоря?
Ну, Игорь Святославович все-таки участвовал и в более ранних, более удачных походах в этом плане, но, с другой стороны, Новгород-Северская и Черниговская земля – это все-таки территории, которые ближе находятся к половецким кочевьям, они в гораздо большей степени всегда страдали от столкновений с половецкими князьями в этом плане, чем Владимира Сударчина, который все-таки было далеко.
Ну что ж, половецкие кочевья, половецкие вторжения, половецкие битвы, половецкие земли. Пускай прозвучат в эфире половецкие пляски из знаменитой оперы «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина. Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем беседу, чтобы скоро вновь продолжить ее.
«Исторический час» на радио «Вера».